У нас есть наш следующий эксперт по тегу кино, 90-е годы и кино. Ух, сколько всего интересного тогда было. Кинокритик Михаил Трофименков присоединяется к эфиру Фонтанка Офис. Добрый день, Михаил, спасибо вам, что вы с нами. Итак, мы сегодня пытаемся так вот как бы со всех сторон пощупать историю про 90-е, и, насколько я знаю, вас тоже втянули в этот флешмоб с публикацией фотографий. Так ли это, и если да, то как это выглядело, и кто это сделал?
Меня не втянули, потому что я отсутствую во всех социальных сетях, но действительно мне прислали друзья замечательную фотографию, которая вызвала у меня ностальгию. Ее выложила мой замечательный друг Инна Ткаченко, журналист, телевизионный деятель, фестивальный деятель. Мы с ней вместе делали в 95-м году совершенно авантюрную вещь. Это было возможно только в 90-е. Мы за 2 с небольшим месяца сделали полноценный международный кинофестиваль в Москве. Это была затея Марка Григорьевича Рудинштейна, одного из самых замечательных и колоритных людей эпохи. Он захотел сделать фестиваль фильмов о любви в Москве. То есть это зима, это январь 96-го года. Творится черт знает что. А вот Марку Григорьевичу попала вожжа под хвост. Он сказал: «Хочу фестиваль за 2 месяца». И завербовал 2 молодых критиков из Ленинграда, меня и Инну Ткаченко. И мы действительно собрали на каком-то диком энтузиазме этот фестиваль. Причем, скажем, на фестиваль первый раз приехал великий греческий режиссер Тео Ангелополос, который, и поскольку он такой жесткий был троцкистского толка коммунист греческий, он из принципа никогда не ездил ни в Соединенные Штаты, ни в Советский Союз, потому что в 2 империалистические страны он ездить не хотел. Вот мы его тогда вытащили в Москву и вытащили кучу молодых европейских актеров: Карин Виар, Даниэля Кальпарсора, Наиву Нимри, которые стали с тех пор звездами. Но вот это было возможно только тогда. В ресторанах люди сдают в гардероб автоматы вместе с шубами. И ходят какие-то люди с огромными моторолами и в окружении бритой охраны, спонсоры фестиваля. Милейшие люди, кстати. И одновременно вот как-то из этой сумасшедшей Москвы мы вытаскиваем к нам Тео Ангелополоса, Карину Виар.
Вполне будет логично задать после этого прекрасного, да, такого экскурса в историю Михаила Трофименкова из 90-х вопрос, который мы задаем сегодня всем: хотели бы вы сами снова побывать в 90-х? Если да, то как надолго? День, месяц, год или, быть может, дольше?
Это мне вопрос? Или...
Да, да, мы его задаем всем, в том числе и вам. Нам интересно понять, как наши собеседники, уважаемые в Петербурге эксперты в самых разных отраслях жизни, воспринимают эту историю, да, кто серьезно, кто нет. Вот как Михаил Трофименков отреагирует?
Я начну немного издалека. Я начну с фильма, с главного фильма 90-х, которому страшно не повезло. Потому это был гениальный фильм, единственный фильм, который сделали 2 актера в качестве режиссеров — Борецкий и Негреба. Фильм назывался «За день до». Этому фильму очень не повезло, потому что его премьера состоялась в Московском доме кино, если я не ошибаюсь, 17 августа 91 года, или 18-го.
Ох, естественно, да. Все перекрылось событиями 19 августа.
Про фильм никто не писал. Через несколько месяцев его показали в Ленинградском доме кино. Этот фильм забыт, его нету ни на трекерах, ни на DVD, хотя это был совершенно пророческий фильм. Это фильм, который показывал сначала 3/4 экранного времени, и зрители просто не понимали, что они смотрят. Какая-то веселая тусовка, такая богемная, полубогемная московская, которая собирается эмигрировать, которая живет легко, такая невыносимая легкость бытия, а потом оказывается в последней четверти фильма, что как бы цена, которую они должны заплатить вот за какую-то безбедную эмиграцию, они должны убить людей, принять участие в некой разборке, и заканчивается все великолепно снятой, очень страшной бойней, в которой погибают все герои фильма. Ну вот, этот фильм был снят еще до путча, то есть еще в Советском Союзе, когда, в общем, никто не представлял себе, какими будут 90-е. И в этом фильме уже были все 90-е. Потому что, когда на вопрос, хочется ли там вернуться в какие-то дни того времени, ну... Я о своих 90-х не жалею. Они были безумно интересные со всех точек зрения. Но надо понимать одну вещь, почему я вспомнил этот фильм. Что 90-е годы, это были годы, конкретно, я бы сказал, даже с 93-го, от расстрела парламента, до дефолта 98 года, это были годы гражданской войны в России. По количеству жертв, это такая гражданская война средней интенсивности, если считать убитых в разборках, в криминальных покушениях, убитых за квартиры и так далее.
Ну и просто это в алкогольном угаре от того, что жизнь поменялась, и человек не смог себя найти.
Ну да, это была криминальная гражданская война. Бывают такие криминальные гражданские войны, скажем, они в Центральной Америке идут, в Мексике. В конце концов, в 20-е годы во время сухого закона в Америке.
Ну да.
Была криминальная гражданская война, на самом деле.
А сейчас такое невозможно?
Ну, понимаете, гражданская война – это всегда весело, да? Весело жить во время гражданской войны, если не убьют.
Как китайцы говорят, не дай бог жить в эпоху перемен.
Да, нет, ну, с этой точки зрения, конечно, это было безумно интересно, но отдавать себе отчет в том, что это были военные годы, необходимо.
А как вы думаете, Михаил, почему вдруг снова мода на 90-е? Вот этот самый флешмоб, который не утихает, да, он как-то вышел из-под контроля его, скажем так, авторов, и продолжают это делать те, кто не заметил чуть-чуть раньше эту историю. Почему вдруг снова некий спрос есть именно на то время? Или все-таки это ошибочное утверждение?
Ну, я думаю, что с одной стороны, это ностальгия поколения, которое вступило и очень активно вступило в кризис среднего возраста. И, конечно, годы молодости, совпавшие с этой гражданской войной 90-х годов, это, конечно, все очень будоражит. С другой стороны, это идеологическая, очевидно, некая концепция, осознанно или неосознанно, когда 90-е годы противопоставляются сегодняшним временам. Сейчас вроде бы все зарегламентировано. Все время что-то запрещают, а 90-е годы никто ничего не запрещал, значит, все было очень здорово. Но понятно, что в 90-е годы, скажем, государство вообще не существовало. То есть можно было общаться, и общались, все было гораздо демократичнее, общаться с мэрами, даже с министрами, там, с кем угодно, с депутатами, но это были... Когда речь шла, я общался не раз, когда речь шла о каких-то культурных событиях, там с людьми, от, не знаю, от Собчака до всяких министров. И это никогда не было общением с людьми, представляющими государство. Это было всегда общение более или менее, грубо говоря, по понятиям. То есть это были люди, которые думали только о себе. И даже сама идея, что они представляют, скажем, государство, была, очевидно, для них самой дикой. Они были все такие флибустьеры.
А это ушло, да, все и окончательно? Или где-то просто люди затаились, да, и попрятались по углам? Как вы думаете?
Я не знаю. Сейчас я почти не общаюсь с какими-то крупными представителями власти, хотя иногда случается это очень забавно и неоднозначно. Это не все, это монстры, конечно, но это не всегда такие монстры, какими они кажутся либеральной общественности. Ну так вот, и, конечно, вот при нынешней кажущейся такой давлеющей роли государства во всяких областях жизни, кажется, которым государство не должно вроде бы иметь отношение, хотя это давление тоже не такое уж ужасное, как кажется. Ну так вот, по контрасту с этим, 90-е годы могут показаться райским временем, но тогда просто представители власти были откровенные, если не бандиты, то жулики и воры.
Понятно. Михаил, у нас буквально одна минута остается, мы вас про кино не можем не спросить. Какое кино на самом деле круче вот для вас, как для кинокритика? Или это вопрос совершенно бездарный? 90-е или теперь?
В 90-х кино не было, и сейчас его нет. Хотя есть, я скажу, что круче всего вот в нашем кино, конечно, и это человек гениальный, охватывающий своим творчеством и 90-е годы, и нулевые, это Алексей Балабанов.
Да, безусловно.
Это человек потрясающе чувствительный вот к шуму времени, который... необычайно трезвым и образным манером видел и современность, и прошлое. Конечно, это режиссер номер один последних 25 лет.
Да, как пожалуй. Ведь...
Чего стоит «Груз 200», где хорошо показан излом, да, позднего совка и потом, да, того, о чем мы сегодня с вами говорим.
Да, и «Гениальный брат», конечно. И «Гениальные жмурки», недооцененный фильм, который совершенно по Бертольду Брехту показал. Вот, прочитал лекцию о первоначальном капиталистическом накоплении в России.
Ну, как учит нас опыт, рано или поздно хорошее кино все равно потом будут снимать, правда же?
Ну, я не знаю, кино, в общем, не так уж сложно убить. Есть в истории опыт уничтожения национальных кинематографий.
А восстановление это есть опыт?
Восстановление есть, но это занимает очень долгое время.
Хотелось бы, чтобы мы дожили.
Скажем, вспомнить разве что немецкое кино, которое было уничтожено сначала нацистами, потом то, что оставалось от немецкого кино, погибло во время войны.
Ну, давайте не будем про грустно. Давайте вот сойдемся на той мысли, что эта сказка все-таки станет реальностью, и мы увидим еще какие-то хорошие проявления, да, и из тех, кто есть, кто остался, кто еще появится.
Ну, надо надеяться, в конце концов, в 95-м году, или в 96-м, если не ошибаюсь, на Ленфильме был снят один единственный фильм, и это казалось уже краем все. Это был фильм «Принципиальный и жалостливый взгляд» очень хорошего режиссера Саши Сухачева, который потом покончил с собой. Вот, опять о грустном.
Да, как-то у нас все равно уходит в грустное. Но все равно вам спасибо огромное. Это Михаил Трофименков, кинокритик. Мы с ним...
Ностальгия.
Да, вам спасибо, что нашли эти несколько минут, чтобы с нами поговорить в эфире. У нас будут темы, я не сомневаюсь, еще в наших будущих эфирах. Я надеюсь, что мы с вами так же легко сможем их обсуждать и впредь. Договорились?
Вы друзья, я вас люблю и всегда.
Это спасибо. Очень взаимно. Спасибо большое. Михаил Трофименков был на связи с Фонтанкой «Офис».